Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 392 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Наша сегодняшняя программа выходит в неделю преподобной Марии Египетской. Завершилась пятая седмица Святого Великого Поста. Откроет ее слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия в память преподобной Марии Египетской. Затем вы услышите очередную беседу из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам, проповедям и дневникам. Литературная страничка продолжает нашу передачу. Сегодня мы начинаем знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами повести Василия Акимовича Никифорова Волгина «Дорожный посох». У микрофона будет Николай Сергеевич Георгиевский. Завершит нашу сегодняшнюю программу очередная передача по страницам книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Вы услышите очередную главу «Личный состав Лавры в начале 20 века». Нашу сегодняшнюю программу мы иллюстрировали фрагментами архивной записи божественной литургии в неделю преподобной Марии Египетской, совершенную в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в начале нынешнего века. Песнопение божественной литургии исполняет объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармеля.
Себе. И вот когда они возлежали, сказано, из города пришла женщина, грешница, и стала плакать у ног Христа и обливать слезами его ноги, отирала волосами. Целовала ноги, и потом изливала мира на ноги его. И вот в это время фарисей размышляет сам в себе. Если бы он был пророк, то он знал бы, какая грешница прикасается к нему. Тогда Христос Спаситель обращается к фарисею и говорит: «Симон, я нечто имею тебе сказать». Он говорит: «Скажи мне, учитель». У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, второй 50. Но так как им нечем было заплатить, то он просил им обоим: «Скажи же, который из них вас любит больше его?» Он говорит: «Конечно, кому больше прощено». Он им правильно это рассудил. «Вот я зашел в твой дом, и ты не дал мне воды. А она, как я возлежал здесь, она омывала слезами мои ноги, отирала волосами. Ты не дал мне целования, а она, вот как мы находимся здесь, целовала мои ноги. Ты не помазал головы моей маслом, а она омыла ноги миром. Так вот, говорю тебе, кому много прощается, тот много любит». И обращается к женщине и говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Тогда все стали рассуждать: кто может, кроме Бога, прощать? И женщина сказала: «Иди, вера твоя спасла тебя». Христос Спаситель не внушался грешниками. Он давал им возможность приходить к Нему, и Он прощал им. И этим самым показывает, что Он пришел в мир спасти грешников. Сегодня память Марии Египетской. Она также была великой грешницей. 12 лет она жила в нечистоте. 17 лет она провела в пустыне, в борении со страстями и злыми духами. День в день она принесла покаяние и изнемогала от множества искушений. В пустыне она прожила 47 лет. И всего она прожила 76 лет. Но какие она подвиги понесла. И вот когда мы встречаем людей, грешников, и начинаем их осуждать, хотя мы сами первые, а нам бы нужно, прежде чем смотреть на других, в первую очередь нужно посмотреть на самих себя. Если человек это заметил совершающего, появилась мысль, что осудить его, всегда посмотри: а каковы твои грехи? Несомненно, они больше, нежели те, которые ты заметил. Грех плотской, он кружит многих людей. В настоящее время мы видим, как люди расплевают всяким грехом. И что удивительно, школам детям даже преподают. И от этого они расплеваются. И поколение это, которое идет за нами, они потом не смогут устроить своей семьи, своей личной жизни. И таким образом без семьи не может быть и государства. Потому что семья – это есть очаг государства. Но поскольку сейчас идет полное растление, то мы видим, идет полное крушение. Почему? Да потому что Господь, как сказано, людей за плоской грех уничтожил потоком, Содом и Гоморр за противоестественные грехи, а сейчас современный мир превзошел тот и другой мир. Приведу один пример из жизни одного священника, бывшего Ленинграда, в советское время, он дожил до советского времени. Он рассказывает про себя. Это написано в Троицких крестах Бога Духовного. Он говорит: «Когда я был молодой священником, я стал служить под Ленинградом вместо тестя. И вот однажды я иду на поезд, и когда зашел в вагон, вагон был переполнен людьми, негде было сесть. И вот я заметил, в углу сидит одна девица. И она, когда увидела меня, Она вдруг встрепенулась, заулыбалась и глазами показывает, чтобы я подошел к ней. И когда я подошел, она подвинулась, я сильно спросил, откуда она и куда едет. Я дочь священника, еду из Орла в Ленинград для того, чтобы окончить женские курсы высшие, чтобы получить специальность. А ты взяла благословение родителей? Нет, я уехала без благословения. И он говорит, напрасно ты это сделал. И вот когда мы пришли на вокзал, и я вижу, что она стоит в растерянности, не знает, куда идти. Я подошел к ней, дал ей адрес своим родственникам и сам направился по месту служения. Проходит некоторое время. Мне нужно было, говорит, идти в банк. И когда я захожу, то увидел за столом эту девицу. Я подошел к ней и стал расспрашивать, как у нее дела и почему она не учится. Она говорит, что поступить в училище без денег трудно. И поэтому я решила сначала заработать деньги. И когда я, говорит, разговаривал с ней, я обратил внимание, по соседству с ней сидел один молодой человек, который слушал наш разговор. У меня затаилось какое-то сомнение, говорит он. И вот проходит время, я иду через Киринский парк и увидел в этом парке эту молодую пару, то есть видишь, это Ольгу с этим молодым человеком, и они, обнявшись, она наклонила голову к его плечу и смотрит страстно друг в друга в глаза. Я, проходя мимо, но они, затемненные страстью, не обратили на меня никакого внимания. Проходит время. И вот когда я уже, будучи служителем в Ленинграде, мне нужно было идти в больницу к одному знакомому врачу. Я прихожу в больницу, спрашиваю его, и вот санитарочка говорит, что он находится внизу. И показала мне ход. Когда я спускаюсь вниз, врач идет мне на встречу, говорит, батюшка, говорит, нежелательно, чтобы ты зашел сюда, потому что это отделение заразное. Но я спустился туда. И вот, когда мы разговаривали, я увидел стоящий гроб. И почему-то я у него спросил, говорит, а что это за гроб? Да вот, говорит, здесь одна, говорит, одна девица умерла. Там можно посмотреть, открыть если гроб? Нежелательно. Но я настоял, говорит. И вот, когда открыли гроб, он назвал ее имя и фамилию, и я увидел такое зрелище. У ней нос провалился, была просто щель от носа. Веки, глаз и губы изъедены были этой заразной болезнью. Глаза открыты и зубы также. Это страшное зрелище сильно поразило меня. И этот пример нам говорит, насколько опасно детям уходить из родительского дома и совершать свои дела без благословения. Потому что где нет благословения родительства, там нет покрова Божьего. Потому что почитающие родители благословенны от Господа. Люди, которые увлекаются плоской жизнью, сначала им кажется, что это весело и прекрасно. Ярко, разгулы, страсти. И кажется им, они сами себе хозяевами являются. Но здесь они гибнут в страстях и пороках вина, курения, наркотиков и страстных всевозможных действий. И вот высказывание святых отцов. Каковы последствия незаконного сожития в пьяном виде? Дети или еще в чреве матери умирают, или рождаются слабоумными или больными. И все же, несмотря на это, человек забывает о последствиях, попирает голос совести, голос родителей, закон Божий, ослепленный страстью, бросается в этот всепожирающий водоворот. Правда, на первых порах он сдерживает себя стыдливостью, но когда начинает допускать мысли и размышлять о слышанных беседах распутных лиц, А вдова, вот если себя не воздерживает в пище, питье, отдыхе, страсть у него разливается по всему телу. Он начинает прилично одеваться, шутить, смеяться, оказывать особые услуги тому лицу, которому питает страсть. А тут и падение. С этого момента он начинает попирать все святое. Бога для него нет. А если есть, то он милосерд и все прощающий. Родители не слушают. Замечания других оставляют в пренебрежении. А если размышляет над замечаниями, то судит о всех людях, как о подобных себе, что, мол, и они, если явно они грешат, то тайно или же в тайниках своего сердца услаждаются плотскими вожделениями. Как бы ни увлекался человек этим грехом, говорят святые отцы, после каждого падения ощущает внутри себя терзание совести, недовольство, пустоту. Падать легко, а вот встать очень трудно. Человек только задумает встать на путь чистоты, как без блуда тут как тут, начинает представлять в уме такого человека лица, с которыми грешил, или лиц, играющих между собой и вовлекающих друг друга в грех. Только гнев гонит этого беса. Алчба и жажда, пост, молитва, смирение, сознание своей немощи, воспоминание темной бездны, огня неугасимого и милосердного судью. Когда же человеку удается изгнать беса блуда из сердца постом и смирением, тогда он, присмыкаясь, начинает осквернять его щекотанием. Лучшим же средством для очищения от этой страсти является перенесение незаслуженного оскорбления, как воду жизни усердно пей, говорит преподобный Иоанн Лесничник. Поругание от всякого человека, желающего напоить тебя этим врачеством, очищающим от блудной страсти, а совершенно быть чистым от этой страсти человеку невозможно. Блажен, кто хранит свое тело во святыню Спасителю и возненавидел гнусные и постыдные дела, и принес себя в жертву живую и благоугодную Господу. Аминь.
Wait. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Недели по Пятидесятнице. Святой Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 46. В сегодняшнем Святом Евангелии Господь наш Иисус Христос в ответ на вопрос фарисея, законника, предлагает к исполнению две важнейшие заповеди – любовь к Богу и любовь к ближнему. «Сколь кратко содержание всего закона Божия для человека!» — восклицает святой поборник жизни во Христе. «Весь закон в любви к Богу и ближнему. Бог сам есть любовь. Но в истинной любви к Нему Бога возлюбить надо так, чтобы ни в сердце, ни в мыслях, ни в словах, ни в поступках, ни во всей жизни не было места греху и неправде». А ближнего подобает так любить, как себя, без различия звания, состояния, пола, лица, желать ему всякого добра, как себе. Поступать с ним так, как желаешь, чтобы поступали с тобой. Жалеть его, молиться за него, помогать ему, чем можешь. Теперь трудно найти такую любовь даже среди живущих в церкви. А вот делившихся от церкви ее совсем нет. Это происходит от того, что люди избирают себе учителем любви не Евангелие, не Церковь Божию, не здравый человеческий разум и не христианскую совесть, а людей, подобных себе. Поспешим, паки и паки зовет батюшка, исправиться, и заповеди Божии будем крепко помнить и наблюдать. 16-я неделя по Пятидесятнице. Святой Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Ныне православные люди слышали в храме Божьем притчу Спасителя о талантах. Некий господин, отправляясь в дальнюю сторону, поручил имение свое рабам. Одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1, каждому по его силам. Первые 2, получившие от господина таланты, стали трудиться и приобрели новые таланты. А получивший 1, закопал его в землю, то есть провел все время в непростительной ревности, не думая и не заботясь о жизни иной. Господин, о котором говорится в притче, есть наш Господь Иисус Христос. Рабы, люди, все мы. По смыслу притчи, кто больше получил от Бога даров, тот должен и больше потрудиться, больше сделать добра. С обыкновенного человека потребует, добросовестно ли он трудился и вел дела свои. С богатого спросит, не составил ли себе богатство обманом, хитростью, подавал ли милостыню. Со священника потребует отчет в служении, учении и жизни. Научил ли он вере и доброй жизни своих посомых? Воспитал ли он их для вечной жизни? Честь рабам, получившим 5 и 2 таланта и умножившим имение господина. Позор, крайний позор, получившему 1 талант и по лености и упрямству зарывшему его в землю. Страх, братья, обнимает душу, завершает свои наставления батюшка, когда помыслишь, что между христианами есть множество ленивых рабов, которые живут беспечно в удовольствиях и вовсе не помышляют о страшной вечной тьме внешней, где их ожидает непрестающий плач. Господи, твори волю Твою с нами, молимся Тебе, да обратятся все ленивые рабы к Тебе в покаянии и добродетели. 17-я неделя по Пятидесятнице. Святой Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28. Сегодня святой евангелист Матфей повествует об исцелении Спасителя бесноватой девицы по просьбе ее матери, хананеенки, идолопоклонницы. Для нас поучительна сила веры, упования и терпения хананеенки. Любовь к больной дочери побудила ее искать помощи у всемогущего благодетеля, и она не отступила от него, пока не получила просимого. Сначала всеведущий Господь не отвечал ей на ее просьбу, чтобы таким образом возбудить в ней сильнейшую веру, крепчайшую надежду, пламеннейшую молитву. И действительно, мать стала еще сильнее просить, еще громче кричать. Будучи язычницей, она исповедует его Господом и, как чер отцу, говорит смело: «Господи, помоги мне!» Подлинно, размышляет отец Иоанн, трогательно было зрелище видеть мать, умоляющую о своей дочери, жестоко страдающей. Она не смела привести беснующуюся к учителю, но, оставив ее дома на одре, умоляет его и объявляет только болезнь. Спаситель не только услышал ее мольбу, но и похвалил за великую веру, сказав: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». После этого я, заключая святой пастырь, скажу всем вам, братья и сестры, научитесь так веровать, так надеяться и так просить Господа или Божью Матерь с такой смелостью и неотступностью, как просила Хананиенка за дочь свою, и получите по желанию, если оно угодно Богу и вам на пользу.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я, Георгиевский Николай Сергеевич, ваш давний покорный слуга, сегодня хочу вспомнить о том, о чем не надо забывать никому и никогда. Недаром память о Великой Отечественной войне всегда присутствует на телевизионном экране. Это для того, чтобы люди никогда не забыли того ужаса, который был. Также я считаю из церковной истории. Прошли мученические времена для Русской Православной Церкви, особенно в первые годы советской власти. И вот я недавно, разбираясь в своей библиотеке, увидел произведение Никифорова «Волгина. Дорожный посох» и понял, что нужно его довести до слышания нашей аудитории, потому что в нашей аудитории есть не только посомы, но и пастыри тоже. То есть нам в нашей церковной русской истории также не надо забывать о страшных временах церкви, которые были сразу после революционные годы. И поэтому, как напоминанием об этом, я и вам прочитаю тот опус Никифорова Волгина, который называется «Дорожный посох». Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится, не может вообразить душа моя. Она скорбит только смертельно. Я примечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведом от чего стал черным и гневным. Старики сказывают, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно. Когда выйдешь в поле или лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары до разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении, в страхе бегущем по диким ночным полям со святыми дарами в руках. А за мной гнали с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах. За последнее время до горькой тоски людей стало жалко. Так вот и чудится, что все мы на расстане пути стоим и скоро не увидим друг друга. А может быть, все это беспокойство — моя болезненная мнительность? Дал бы Господи! Хотя, сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал, и даже смерть близких моих предугадывал. На вечере Богоявления Господне идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни, замутились от скверны реки Божией. Завтра начну свою проповедь словами: «Мир как бы книга из двух листов. Один лист — небо, другой — земля. И все вещи в мире — суть буквы. Осквернили мы великую книгу Божию. По народным сказаниям, сегодня ночью на речные и озерные воды сойдет с неба Дух Божий и осветит воду, и она всплеснется подо льдом. Наши стрейки пойдут с ведрами за полуночной водой, креститься будут на нее, а завтра после обедни зелено вино в ротоборство со святой водой вступит. Много греха всякого будет. Господи, избави землю Твою от глубокие ночи». При пении «Глаз Господень» на водах мы пошли крестным ходом на Иордан. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Люблю глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет. Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы осветили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ей, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее как причастие. Когда возвращались обратно, то началась метель. Что-то древнее, особенно русское, было в нашем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви, на иконы падал снег. Все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение. Так хорошо. Особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря. До самого позднего вечера я ходил по избам со славою и освещал паству свою богоявленской водой. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийства? Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо. Метель вошла в полную свою силу. Тревожно было слушать завывы ее. Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах. Звонари наши загуляли. Пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся. Звонил долго и окоченел весь. Перед тем, как сойти с колокольни, долго смотрел на метель. Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю? Доктор качал головой. «Да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашими-то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня, сказывали, что смерть у изголовья стояла». Но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную. Когда здоров священник и горе не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ. Насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболей, священник, народ душу свою отдаст, дабы вернуть его, помочь ему. Одинокий он, русский человек, и только священник еще отцом ему является, хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным. Вот и со мною тоже, когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко, плакали навзрыд, молились, руки мои целовали. Весь мир для меня стал теперь теремом Божиим, все хорошо, все разумно, все светло, вот что значит болезнь. На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался. Жизнь жительствует. В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи в припрыжку. Ах уж эти воробьи, хорошие они птицы. Радуют и умиляют ребячеством своим. Неунывностью, вседовольностью. Хороша земля Божия, скоро весна наступит. И по образному выражению народа нашего зачнет она милому рубашку вышивать разными цветами, травами, узорчатыми листами.
Приневестит она землю в новую вышитую рубашку. Будет земля в новой рубашке ходить. Дьякон Захарий меня под руки поддерживает. И вижу душою, чувствую, любо ему, что с одра болезни восстал. Смотрю в широкое усветленное лицо его и думаю, вот бы и всегда так. Ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь. Это к тихой, самой глубины сердечной. Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил. Как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя. Она бы сегодня меня под руку поддерживала. Оба мы с нею мечтатели и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность. Наша невеста не невестная. Да, не может человек носить в себе полную незамутную радость.
эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Слушатели, знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Глава, которую мне хотелось бы сегодня предложить вашему вниманию, называется «Личный состав Лавры в начале 20 века». Начальствующие лица перед закрытием Лавры. Во главе Лавры, как мы уже упоминали, помимо наместника, непосредственно подчиненного священно-архимандриту Лавры, московскому митрополиту, а с ноября 17 года патриарху, стоял еще коллегиальный орган – Духовный собор, до 1897 года именовавшийся Учрежденным собором, председателем которого и был отец-наместник. В наместничество архимандритов Тавии и Кранида до 18-19 годов численность Духовного собора была 6-7 человек, обычно казначей, экклесиарх, эконом, резничий, смотритель свечной палаты, благочинный. В период с 1919 по 1922 год, когда монашеская община в ноябре 1919 была вытеснена из Лавры и многие из нее ушли, состав собора снизился постепенно до 3 человек. Здесь мы приведем краткие сведения о других руководящих и авторитетных лицах и, в первую очередь, членах Духовного собора Лавры. Члены Духовного собора представляли собой в некотором роде монашескую элиту, имевшую некоторые привилегии в сравнении с прочими братьями в отношении серебра почестей, выпадавших иногда на их долю. Вторым лицом после наместника был казначей, который отвечал за финансовое состояние Лавры. Это был без сомнения весьма ответственный пост, особенно ввиду тех «капиталистических» в кавычках отношений, которыми были пронизаны все материально-финансовые взаимоотношения Лавры с окружавшим миром, и ввиду того, что у Лавры было немало процентных бумаг в банках, а также недвижимость, земля, здания, лесные участки, которые сдавались ей в аренду и приносили изрядный доход. Было выгодно обеим сторонам, и собственникам, и арендаторам. Последние получали готовые жилые или торговые помещения за весьма необременительные суммы, не имея средств купить их в свою собственность. У Лавры были десятки доходных и расходных статей с оборотом в год до 700-800 тысяч рублей в 1917-18 годах, и все это надо было учитывать по ежемесячным и годовым рапортам и отчетам. Около 20 лет на посту казначея до 1922 года, по крайней мере, стоял архимандрит Досифей Андреев, которому в 1919 году было 72 года. Надо еще добавить, что отец Досифей на общественных началах возглавлял Сергиево-Посадское общество спасания на водах, больших Келлерских прудов и 3 прудов в районе Гефсимании и Вифании, где без надзора спасателей гибло бы очень много людей. За эту свою деятельность 12 марта 1907 года он был удостоен ордена святой Анны 2-й степени. Третьим лицом в Духовном соборе Лавры был архимандрит Аполос Беляев, бывший на 8 лет старше отца Досифея, по должности своей экклесиарх, то есть он отвечал за порядок в алтарях во время богослужения. Отец Аполос до 1906 года был резничим Лавры. Рапортом Духовного собора святителю патриарху Тихону 24 декабря 1920 года, по новому стилю 6 января 2021 года, за печатью Гефсиманской земледельческой артели сообщалось, что от старческой дряхлости этот старец скончался 82 лет от роду в своей келье в Гефсиманском скиту, в корпусе, в котором помещены были на жительство лаврские монашествующие по выселениях из Черниговского отделения скита. На этом рапорте патриарх Тихон своей рукой, очень неровным и трудно разборчивым почерком, как и на других реляциях, надписал «Вечная память, Царство Небесное в бозе почившему старцу отцу архимандриту Аполосу» 28 декабря 1920 года. Четвертым по чину лицом был игумен, а с 26 мая 2014 года архимандрит Нил Фурсов.
В 19 году ему было 66 лет, многолетний эконом Лавры. В 1914 году по болезни уволенный с этой должности, но продолжавший состоять членом Духовного собора. Вместо него экономом был назначен игумен Иоанн I. Но когда комиссар посады Королев в марте 1917 года потребовал его снять с этого поста, то 15 числа на эту должность вновь назначили отца Нила. Однако в июне того же года эту должность временно возложили на 50-летнего иеромонаха Алексия Серафиновича, но он от нее через полгода отказался, подав 8 января прошение освободить его по состоянию здоровья. И с февраля 18-го эта должность была временно переложена на 53-летнего иеромонаха Самуила Иванова, который вскоре, а именно 17 марта, рапортовал собору о своей неспособности к этой хлопотливой и ответственной работе, и 15 апреля по новому стилю она была возложена на иродиакона Елиазара Коломкина. Он ее потянул, и потому в 19 году он был утвержден в ней и наречен соборным иеромонахом, то есть входящим в духовный собор правления Лавры. Но 27 января или 9 февраля по новому стилю 1921 года, когда Лаврская братия была уже размещена в скиту и в параклите, иеромонах Елиазар ушел на приход в село Заболотье. Пятым членом Духовного собора с июня 1914 до августа 1917 был Ризничий, игумен Родион или Иродион. Должность Ризничего тоже весьма беспокойная – обеспечивать большое число священнослужителей, особенно по праздникам, нужными церковными облачениями и следить за их исправным состоянием, за ремонтом и пошивом. В августе 1917 года его сменил архимандрит Ириней, который был до этого во главе Троицкого Сухаревского подворья в Москве, а игумен Родион отправили на его место в Москву. В 1919 году по смерти отца Иринея его сменил игумен Михей Владимирский, с 1914 года заведующий Лаврской больницей, богадельней и аптекой, поначалу даже с сохранением этих обязанностей, ему было в это время 56 лет. Шестое место временно с 1914 года занимали вышеперечисленные экономы, в том числе игумен Иоанн I, замещавший больного архимандрита Нила, который оставался членом Духовного собора и занимал в нем персонально четвертое место как архимандрит. Особо остановимся на отце Иоанне I, экономии в период с 1914 по 1917 год. Через две недели после падения монархии и установление власти Временного правительства, а в посаде Временного распорядительного комитета во главе с комиссаром Королевым, сергиопосадским врачом, от последнего 13 марта пришло отношение на имя наместника Лавры с требованием снять с должности эконома Лавры и заведующего электроосвещением игумена Иону, поскольку он вызывал к себе у населения враждебные отношения, как говорилось в этом предписании. Духовный собор Лавры безропотно вывел его из состава Духовного собора и снял с должности, назначив на нее, по рекомендации в кавычках Королева же, архимандрита Нила, как достаточно оправившегося от своей болезни. При этом по требованию того же Королева с игумена Ионы сначала взяли подписку о невыходе из келии, а по предписанию Королева от 23 марта игумен Иона был переведен в Гефсиманский скит. При архимандрите Тавии в составе членов Духовного собора далее числился игумен Анания Ерчин, смотритель свечной палаты, которому в 1919 году было 62 года. Осенью того же года в связи с ликвидацией Лавры его должность, то есть наблюдение за изготовлением и продажей свечей, иконок, поминаний, лампадок и тому подобного, была упразднена. Его место в 1919 году какое-то время занимал отец Иоаннафан Чистяков, руководитель иконописной и живописной мастерских в течение последних лет. На седьмом или восьмом месте значился соборный иеромонах Мануил Шалимов, блеститель Духосошественской церкви, где обычно исполнялись требы заупокойного характера. Он скончался от угара 3 января 1921 года. В мае 1918 года вместо него в Духовный собор ввели благочинного Лавры, с 1914 года иеромонаха Пантелеимона Малинина, с передачей иеромонаху Иоанну III благочиннических обязанностей, то есть ответственности за уставность и исполнение богослужения. Но иеромонах Пантелеимон скончался от тифа 13 мая 1919 года. В 1919 году членом Духовного собора, то есть соборным иеромонахом, стал отец Авенир Скворцов, закупщик провизии для Лавры, много лет трудившийся на этом ответственном и хлопотливом поприще. Через три года, 17 февраля 1922 года, в возрасте 64 лет, он скончался от простуды и сильного истощения в больнице Гефсиманского скита и был погребен в Киновии на кладбище. Это был очень добрый и сердечный человек, о котором отставной профессор Московской духовной академии Александр Дмитриевич Беляев отзывался как о своем «спасителе» в голодный 1919 год. Своего рода секретарем Духовного собора в течение многих лет состоял письмоводитель или правитель дел иеродиакон, а затем иеромонах Вячеслав Сухоруков. Многие иеромонахи и монахи несли разные послушания, то есть те или иные обязанности. Так, например, с 1914 года смотрителем Лаврской больницы, богадельни и аптеки был вышеупомянутый иеромонах Михей Владимирский, на чьи обязанности были последние напутствия умирающим и их отпевание. Поскольку в больнице и богадельне оказывали приют также и крестьянам окрестных деревень и приезжим богомольцам, то должность эта была весьма нелегкая, как, впрочем, и многие другие. Смотрителем Лаврской просфорни был иеромонах Мирон. Заведующим страхованием и членом Лаврского ревизионного комитета был 45-летний иеромонах Аполлоний Хлебников до конца февраля 2018 года, когда по прошению он был освобожден от этих послушаний, вероятно, в связи с осложнением общественной обстановки. Типографией много лет заведовал иеромонах Ираклий Попов, которому в 1910 или 1911 году поручили еще руководство лаврскими приходскими школами. Было много и других послушаний, смотрителей и блюстителей разных храмов и палат, и их помощников. В частности, было 6 гробовых иеромонахов, в конце XIX века их было 4, сменявших друг друга у раки преподобного Сергия, где пелись непрерывно молебны. Были при них и гробовые иеродиаконы, а также небольшой хор, помимо основных хоров. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». К концу 392 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бойчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.